Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В январе 1991 года советские войска пытались силой вернуть Литву, объявившую о своей независимости, в состав СССР. Попытка эта закончилась бесславно, но штурм Вильнюсской телебашни и другие безрассудные военные действия привели к гибели и ранениям мирных граждан. Ждали штурма здания парламента республики. Сопротивлением руководил глава Верховного Совета Витаутас Ландсбергис, архитектор литовской независимости. Как и президент Украины Владимир Зеленский, музыковед Ландсбергис не имел никакого отношения к военному делу, однако Литва под его руководством отстояла свою независимость. Витаутас Ландсбергис – гость программы «Культурный дневник», и мы будем говорить о сходстве агонии Советского Союза с тем, что происходит сейчас с Российской империей.
Я хотел начать наш разговор вот с этого. Видите ли вы сходство? Тогдашняя агрессия Советской империи и нынешняя агрессия Российской империи? Или эти две эпохи нельзя сравнивать?
Я вижу очень большое сходство. И общий источник, общая основа этих зверств, которые происходят сегодня на Украине, ну, а происходили где-то в других местах, хотя бы в Чечне, и, конечно, в Прибалтике, и так далее. Так что сходство в такой извращенной, озверевшей натуре советского, может быть, человека. Это результат советчины, сталинщины и чего угодно. Ну и теперь путинщины. И я вижу то же самое с той стороны.
Но вы знаете, что о том, что Россия готовится напасть на Украину, предупреждали давно, несколько месяцев, задолго до 24 февраля. Были впечатляющие сообщения разведывательных служб Соединенных Штатов и других стран. И тем не менее, эксперты, политики, даже журналисты, которые писали об этих предупреждениях, да и у нас в редакции, и везде, в общем-то, не верили, что Путин решится напасть на Украину. А что думали вы?
Ну, прежде всего, это очень длинная история коммуны, коммунизма. И тем более в советском издании, в большевистском издании этой коммуны. Так что напасть, это всегда было в программе. И не только напасть, но и уничтожить. То ли капитализм, то ли Запад, то ли врагов народа. Врагов передового человечества, потому что большевики – это передовое человечество. И все это, там мура продолжается, кровавая мура, как основание для всеподобных агрессий против народов, которые хотят жить иначе, хотят в мире жить, в согласии, в творчестве, строить что-нибудь. А вот приходят те, которым любо разрушать. И они разрушают с удовольствием. И даже с таким удовольствием, я бы сказал, даже садистским. Вот еще больше разрушить. Еще вот эти руины еще разбомбить. А может быть там еще какие-нибудь живые остались, дети или пациенты. Давайте прикончим до конца. Это же такое озверение, которые имеют корни идут из давнейших времен. Так что неожиданность нападения никогда не была, хотя, по крайней мере, у меня, но и у других моих соратников. Вопрос был только время, шкала, форма, предлог. А предлог всегда придумать можно.
Ну вот многие думают, что балтийские страны, Польша, а может быть и еще какие-то страны бывшего Варшавского блока могут стать следующей целью Москвы. Считаете ли вы такие опасения сегодня оправданными?
Ну, вы видите, я уже об этом сказал, что целью должен стать весь ненавистный капиталистический, небольшевистский мир. Вот эта цель его, поскольку его само существование уже раздражает и пугает диктаторов от большевизма. Тут ничего особенно нового и нет, только прорыв, взрыв обстоятельств. А почему сейчас, почему не годом раньше или не отложили еще? Ну, тут уже такие подспудные, вторичные вопросы, можно в них копаться, а можно брать по существу. Я стараюсь, я вижу это по существу. Это ненависть. Ненависть и неприятие другого, иного. Вот этот иной сейчас для путинистов – это Украина. И они не только не принимают, но и люто ненавидят. И на этой звериной ненависти все и едет. Там всякие предлоги, выдумки, обоснования. Там кто-то когда-то что-то сказал, а потом не сдержал слова. Может быть, даже и не сказал, но я сейчас сказал. Этого мне достаточно, чтобы напасть, убивать там тех людей. Ну, это же безумство. И просто поведение безумных, я бы сказал, не все в уме. Нет в душе, нет сердца. Это бессердечные люди, которые убивают детей, бомбят и школы, и больницы, и приюты. Просто уничтожают города с жителями, с гражданским населением. А вот не надо нам этого населения. Мы будем его истреблять, пока вы не сдадитесь. Вот они все заложники. И заложники вашего упорства. И вы виноваты в их несчастье и смерти, потому что вы не сдаетесь. Ну, это дурдом, конечно, но дурдом, возведенный в ранг так называемой политики и даже программной политики.
Ну вот вы сказали, что они хотят уничтожить капиталистический мир, но ведь формально Россия тоже живет по законам капитализма.
Ну, знаете, это на какое-то время использовался и такой вот предлог и лозунг, что там на Западе капиталисты. Их надо уничтожать, потому что они капиталисты, буржуи. Вот. А мы пролетариат, мы народ. Хотя и уничтожали этот самый народ еще более страшно, чем кто-либо другой. Тут можно переворачивать эти лозунги, понятия, обоснования вроде бы. Можно просто брать по существу, как есть. Чего они добиваются и что они излияют из себя. Откуда эта ненависть? Это ненависть, ну, недостойного человека, который ненавидит достоинство. И все.
Но очень часто вот это зло персонифицируют и говорят, что во всем виноват Путин, который сошел с ума. Но вы говорите о коллективной ответственности, верно?
Ну, коллективная ответственность сама собой появляется. А кто отрицал коллективную ответственность немцев при Гитлере, и тем, особенно в конце от Гитлера, когда бомбили и уничтожали тоже целые города, чтобы переломить эту гитлеровскую идеологию и политику и еще надежды этих гитлеровских убийц, что вот-вот у них будет уже бомба, вот они тогда всем покажут. Ну и можно было от такого перестраху действительно бомбить и уничтожать города, немецкие города. А сейчас уничтожают и украинские города, хотя украинцы ни на кого не напали. Но ненависть, вот, пожалуйста. И даже какое-то обоснование, почему надо их уничтожить. Почему? Потому что они не сдаются. Хотя никому не угрожают. Но просто то, что они не сдаются, это угроза. Как это нам будут не сдаваться? Тогда что мы? Чего мы стоим? Там это вся такая психология политическая, что если меня не боятся, то меня не уважают. А если не уважают, то обижают. А если кто-то, кто обижает, это враг. А с врагом один разговор, его надо уничтожать. Вот и вся цепочка.
Да, это что-то очень архаичное, совершенно не принадлежащее 21 веку, такое древнее сознание.
Это принадлежит каменному веку. И даже с аргументом, что вот мой камень больше твоего камня, и поэтому ты должен быть послушным, или я тебя раздавлю своим камнем, который побольше твоего. Мы не очень далеко отошли от этого.
На Западе многих удивляет, что в России нет сильного антивоенного движения, что люди не выходят на улицы, не протестуют против войны. А поддержка действий Путина, если верить социологическим опросам, которым, конечно, в военное время очень трудно верить, но и по другим признакам, остается очень высокой, даже растет. Вас это удивляет?
Россия уже довольно-таки успешно превращена в дурдом. Но я не очень удивляюсь, когда вспоминаю фильмы массовых сборищ фашистских в Берлине при Гитлере и восхваление не только лично Гитлера, конечно, фюрер это превыше всего, но и собственных себя, мы повыше всех других. Мы будем править миром. А вот сейчас в Москве на Лужниках там собрались и кричали: весь мир против нас, но мы победим этот весь проклятый мир. Ну, чем это отличается от гитлеровского фашизма? Ничем.
Должна ли, на ваш взгляд, Украина пойти в этой ситуации на какие-то уступки Путину? Есть ли какие-то основания для компромисса?
Ну, что значит уступки Путину? А почему Путин не должен идти на уступки? Боже мой, как будто Путин – это нечто данное, такое извечное зло. К ним нельзя иметь претензий. Его просто надо брать как есть и приспосабливаться к этому злу. Вот это меня больше бы удивило. Если бы кто-то открыто высказался вот с такой философией, поскольку Путин – это, ну, наказание для человечества или для Восточной Европы, для Европы в целом. Это наказание за вырождение, за отсутствие, ну, моральных, каких-нибудь духовных, сердечных ценностей. Поскольку люди уже согласны жить без них, они как будто и подспудно лишены этих ценностей. Так вот, им Бог послал наказание. Такой режим и с таким руководителем, против которого даже высказываться не очень хорошо, потому что тебя упрекнут. Это деградация европейской культуры.
Что могут в этой ситуации сделать европейские интеллектуалы? Есть ли у них средства образумить мир?
Ну, у них есть средства. Если у них есть ум и совесть. Вот это основные средства. А если эти средства отсутствуют, то все другие средства, что-то, медиа какие-нибудь, газеты, выступления, если нечего сказать по линии ума и совести.
Вы знаете, что в Украине многие упрекают Запад в нерешительности, в нежелании оказывать более существенную военную помощь Украине или вводить более серьезные санкции против России. Как вы думаете, есть ли для такой критики основания?
Ну, некоторые основания есть, конечно, но можно сказать, что это тоже способ умытья рук. Вот если бы они там сделали, вот они, почему они не вводят там санкции? А я-то что? А я сижу под кустом и выжидаю. К кому мне надо будет приспособиться? Вот если они не изменят ситуацию. Нет такого «они», это мы. Вот как этим людям на Западе сказать, что вы виноваты во всем? Это вы напали, ну, вы создали условия.
Да, покупая российский газ, например.
И к тому же так. И зная, что вы оплачиваете войну, что вы оплачиваете убийства населения, беременных женщин, новорожденных, вы это оплачиваете.
Если смотреть из Литвы и говорить о позиции властей Литвы, достаточно ли они делают, чтобы разоблачить сейчас пятую колонну Москвы в Литве?
Я не хотел бы так выделять особенно Литву. Угу. Литва делает довольно много. Но зачем выделять Литву? Ну, Литва, какие вот демократии Европы, ну, еще не совсем выродилась. Россия, может быть, уже выродилась. Вряд ли ее можно причислять к Европе и к каким-то обществам более-менее еще демократическим и вообще цивилизованным. Но в Литву и тут многие вокруг еще можно причислять, но мы в опасности. Мы в опасности не только от внешнего нападения, но и от собственного несовершенства, испуга, желания как-то, чтобы нас это обошло.
В Литве существует такая пятая колонна Москвы, как вы думаете?
Везде существует. И в Берлине, и в Лондоне, и в Нью-Йорке. Везде она существует. Так что тут ничего удивительного, но существует ли эта пятая колонна в вашем сердце? Вот тут присмотреться надо бы.
Я смотрел замечательный документальный фильм «Господин Ландсбергис», который снял Сергей Лозница. Он основан на ваших интервью. Фильм о движении Литвы к независимости. И вот в связи с этим фильмом такой вопрос. Может ли сегодняшняя Россия, на ваш взгляд, повторить путь СССР после Путина? То есть есть ли предпосылки для нового витка распада империи? Уже теперь распада России примерно по той же схеме. Или это абсолютно нереально?
Этот распад уже идет. Это продолжается. Это по существу распад Российской империи. Ну, идет, может быть, от Первой мировой войны. И то, что считают Первой мировой, Второй мировой, Третьей, там, Холодной войны, все это та же, одна и та же война. И война бесчеловечности против человечности, или наоборот. Или сопротивление, резистенция человечности всеогульному фашизму. И то, что происходило в большевистской России, это был красный фашизм. Так диссиденты, гулагники так и называли. Красный фашизм. Сталин – это красный фашизм. И для них было ясно. А почему для нас не ясно? А сейчас путинский фашизм, как его покрасить? Ну, какая разница? Серо-буро-малиново.
И у каждого из этих фашизмов финал один.
Ну, финал один, но финал может быть при наших технологиях и деградации человечества. Может быть полный финал. Может не стать человеческой цивилизацией на этой планете. И может быть Господь Бог решит, что это надо прекратить, что мой проект не удался, попробую на другой планете. Может быть и такое решение.
Ну, вряд ли Путин может быть орудием Божьей воли и его ядерные ракеты.
Ну, знаете, тут сложные вопросы такие. Божья воля или дьявольская воля? Ведь Божья воля тоже может призвать товарища дьявола, чтобы очистить пространство.
Я вспомнил о фильме «Господин Ландсбергис», который мне очень понравился. И вот недавно была такая парадоксальная новость об исключении режиссера Сергея Лозницы из Украинской киноакадемии. Что вы об этом решении думаете?
Ну, это просто вершина, ну, одна из вершин всех несуразностей и того, что происходит в каких-то умах, каких-то людей. Ну что ж, ведь, ну я знаю творчество Лозницы еще до тех пор, как мы работали над его фильмом про освобождение Литвы. Но почему сейчас он в немилости там у своих коллег, они как-то с ним порасчитались. Но я читал вот этот текст высказываний против Лозницы, кинотекст уже при объяснении вот этого удивительного поступка Украинской киноакадемии, объяснение преисполнено личной неприязни и придирок к большому мастеру искусства кино. Ведь фильмы Сергея Возницы и его кинематографическое творчество в целом – это честь и слава Украины, потому что он украинец от рода и очень выдающийся мировой человек. А если там другие деятели кино подходили к этим темам, ну, располагая материалом и так далее, и сделали бы все лучше, патриотичнее, то пусть делают. Но тут какая-то даже мелкая зависть. Вместо того, чтобы гордиться, что есть на свете Возница, и он из Украины. Вот это большой аргумент в пользу Украины. А тут просто как будто путинцы там сидели и убивали этот аргумент. Ну, достойно сожаления все равно. Ну, вот я вспоминаю фильмы «Кроткая» или особенно «Процесс». Вот «Процесс» — это именно то, что происходит сейчас над Лозницей. Его огульно там кто-то охаял. Я не знаю, как там голосовали, может быть, одиногласно. Коллеги голосовали за абсурд, потому что он не отрицал огульно русской культуры, может быть, так. Значит, он плохой украинец. Украинец должен ненавидеть русскую культуру. Ну, кто это постановил? Новоявленный Гитлер должен ненавидеть там буржуазную еврейскую культуру. Вот у Гитлера под рукой были евреи. А у Путина под рукой сейчас вот как раз Украина. А украинцев кто-то предлагает принять подобную модель. Вот давайте отрицать и ненавидеть все русское. А почему все русское? А что делать с этими несогласными, которые выходили на массовые демонстрации и все надеялись, что как-то режим изменится? Но он только становился хуже и хуже. Но все-таки, может быть, и сегодня еще есть несогласные с войной, и не все еще помешались на ненависти к Украине. И я думаю, что Лозница видит этих людей и даже своих коллег, и просто не согласен их причислить к врагам Украины. А кто-то от него бы этого требовал. И раз у него другой подход, так он плохой украинец. Я не думаю, что это плохой, это просто умный украинец.
Да, вот этот вопрос, который сейчас поднимается очень часто и на котором спекулирует сам Путин, который говорит, что якобы на Западе решили отменить все русское, отменить русскую культуру, отменить Чехова, отменить Чайковского и так далее. Это, конечно, неправда, но, в принципе, такие темы обсуждаются даже в кругах русских интеллектуалов, что, может быть, русская культура на фоне этой войны каким-то образом ущербна, и ее нужно, если не отменить, то, по крайней мере, она больше не имеет права учить мир. Что вы думаете о таких спорах?
Ну, я думаю, что это споры на ошибочной тропе, потому что идет вопрос об отождествлении России со Сталиным Путиным. Вернемся к Лозе. Лозница высказывался за войну против Украины, за путинскую агрессию, но он также не высказывался и за отождествление России со Сталиным Путиным, и также за неприятие России в целом, со всеми русскими, какие бы когда-нибудь жили или будут жить. И включая этих несогласных, несогласных со злом. Так что, вы тогда согласны со злом, если вы против них? Тут просто уже не работает ум за разум. А это уж полезно для дьявола. Вот если ты украинец, ты должен быть против всего русского. Вот примерно так я понимаю это выступление против Сергея Лозы. А если ты не высказываешься против всего русского, то ты плохой украинец. Это глупо и неправильно. Человек должен быть выше такой ненависти, отрицания, не по существу. Конечно, мириться со злом нельзя. У Лозницы нет никакого примирения со злом. Он просто демаскировал все сталинское зло и российское сталинское зло. И до сих пор это очень актуально. И было бы спасительно для самой России, если там еще есть остатки какой-то российской цивилизации. Вот путинщина уничтожает и обдрет огульно на то, что вот нас не любят и они все плохие, а мы их победим. Вот так, как на Лужниках, тут такой огульный крик. Весь мир против нас. Что это значит? Или мы уж такие плохие действительно для всего мира, или весь мир плохой. Вот мы единственно хорошие. Примерно так гитлеровцы думали. Über alles. Мы превыше всего. А вы это вообще ни к чему не достойны существования. Вот так, наверное, сейчас путинцы считают, что украинцы недостойны существовать. Если ты не против всего русского, то ты плохой украинец. Ну, надо же додуматься.
То есть следует отделять русскую культуру и путинщину, которая пытается ее экспроприировать и использовать в своих целях.
Путинщина прикрывается русской культурой. Прикрывается. Выдает себя за представителя русской культуры. Это враг русской культуры, который сделал столько зла для России, российского народа, и русской культуры, как никто иной. Это хуже, наверное, Орды.
Гостем «Радио Свобода» был политик, музыковед, архитектор независимости Литвы Витаутас Ландсбергис. Выпуск программы «Культурный дневник» подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.